Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. Сегодня идем на восток. Замдекана Восточного факультета ГАУГАН Григорием Лукьяновым. Григорий, приветствую.
Приветствую, Аббас.
Ну, во-первых, спасибо, что пришел. Во-вторых, я хочу напомнить все-таки номер нашего СМС-портала. Плюс 7-925-888-8948 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прежде чем мы начнем обсуждать Трампа, его ближневосточные инициативы, его закидоны, да, в сторону Израиля, Иордании, Египта и так далее, сектора Газа, расскажу тебе, ну, значит, и нашим гостям, безусловно, радиослушателям, о том, что я вернулся вот-вот только что. Ну, ты не дашь соврать, да. Чемодан в вестибюле. Из Республики Беларусь, где прошли президентские выборы. Меня что восхитило? Ну, помимо дисциплины, чистоты Минска, вообще организованного на высшем уровне информационного центра во Дворце Республики, количество международных наблюдателей и мощное такое представительство глобального юга. Да, это и ШОС, это и страны БРИКС, это Эмираты, это большая панафриканская, значит, вот компания, вот парламент. Очень интересно. И твое мнение, вот вообще Беларусь на Ближнем Востоке, с учетом того, что Александр Григорьевич там и в Маскат слетал, и вот его министр иностранных дел в Сирию, несмотря на все, mm-hmm. да, вот особенности новой Сирии, все равно слетал и встретился с новым так называемым лидером Сирийско-Арабской Республики. Интересно твое мнение?
Ну, мне кажется, кредо белорусской политики на Ближнем Востоке и в Африке, на африканском континенте, оно в целом не менялось все эти десятилетия. Оно строилось на сугубо прагматичных началах. Мы вам, вы нам. И ключевой момент, что, наверное, показатель эффективности для белорусских посольств в их работе за рубежом был введен намного раньше, где либо еще заговорили о слове KPI, коэффициент эффективности, коэффициент эффективной деятельности, сугубо по количеству заключенных контрактов и объемов товарооборота. Вот есть товарооборот со страной, есть торгово-экономические отношения, которые приносят прибыль, создают рабочие места, создают заказы для белорусских предприятий. Вот, соответственно, значит, есть необходимость иметь посольство. Соответственно, первично это фактически внешторг функции, вторично это функции политического представительства. А следовательно, вопросы политической повестки, так или иначе обсуждение глобальных, региональных и других проблем, они уходят на второй план. В первую очередь выходит торговля, взаимодействие в сфере подготовки специалистов, образования в том числе. И это сугубо прагматичное сотрудничество под ключ. Да, в данном случае, мне кажется, важно отметить, что в 2000-е годы Беларусь критиковали за то, что она выстраивает отношения с диктаторскими режимами по всему миру, а это, тем не менее, создавало заказы для белорусской промышленности, для белорусского машиностроения, и, мне кажется, те самые рабочие, те самые сотрудники предприятий, члены их семей были очень благодарны именно за такую внешнюю политику, которая не ограничивается словами, не ограничивается тратами на что-то, что даст выгоду через спустя десятилетия, а именно за политику, которая дает отдачу народному хозяйству, используем такой термин, здесь и сейчас. И мне кажется, нынешний поворот Беларуси на восток, если хотите так, он тоже связан именно с новыми конъюнктурными особенностями, возможностями, которые белорусское руководство не хочет для себя упустить. Тем более, что даже Сирия, да, проговорим про Сирию, российское присутствие за последние годы было связано в том числе с проникновением тех или иных российских технологий, в том числе в таких важных отраслях, как энергетика.
Да.
И при всех сложностях, сложностях текущего положения эти энергетические сооружения необходимо каким-то образом обслуживать, их необходимо поддерживать в рабочем состоянии, ремонтировать, вводить в строй новые мощности. Никаких сопоставимых по цене, качеству альтернативных предложений в краткосрочной перспективе у Сирии не появится. И, следовательно, если не российские, то, например, белорусские специалисты могут это обслуживать без каких-либо, в данном случае, опять-таки, политических условий.
Ну, потому что они в стороне ни в чем не участвовали. Это не конфликтная страна, в общем, сугубо миролюбивая.
Да. А экономические возможности, знания, инфраструктура, которые позволяют вот завтра спустить специалистов на землю, они, безусловно, есть.
Да, я брал интервью недавно у иранского посла в Минске. Очень интересный разговор получился. У меня создалось такое впечатление, что все очень жалеют, что недооценивали Беларусь раньше и не зашли на Беларусь раньше. Это касается и там ряда африканских стран. Ну, просто недооценили. А в какой-то момент как поняли, что такое Беларусь, да, как посмотрели на все это великолепие и решили, да, надо углубляться. Ну что ж, хорошо, с этим понятно. Давай вернемся к Дональду Трампу, к его решениям, ну, в частности, возобновить поставку вооружения Израилю, за что Нетаньяху уже поблагодарил Трампа, записал видеоролик на английском языке. Далее, его требование настойчивое в адрес Египта и Иордании принять беженцев, оставшихся без средств к существованию, без крыши над головой, из сектора Газа. Не очень понятный призыв, если честно, куда они там пойдут и кому они там нужны, как это географически вообще будет выглядеть. Но при этом готовится обмен пленными, вопреки скепсису очень многих, дело идет. Хамас передал даже документы, в которых приводится состояние, да, этих заложников. Они живы.
Конкретных заложников уже передали.
Конкретных передали, да. И, в общем-то, первый этап, который 6 недель, да, вроде длится, он продолжается. И да, все еще может сорваться в любой момент. Это Ближний Восток, тут нельзя говорить наверняка, но, тем не менее, пока дело идет. И это тоже заслуга как бы Трампа. Трампу выдали такой некий кредит в Израиле, и не только, но во всяком случае, так это выглядит. Твое мнение?
Ну, давай разбираться по порядку. Да. Первый вопрос по поводу поставок вооружений.
Да.
С одной стороны, безусловно, Израиль был и будет оставаться среди ключевых тем и направлений американской политики на Ближнем Востоке.
Поясни, почему.
Это вот константа, сложившаяся еще, я бы сказал, в 60-е и 70-е годы, когда Соединенные Штаты последовательно превратились в ключевого военного партнера и, можно сказать, гаранта безопасности государства Израиль. По мере развития этих отношений 60-х годов они углублялись, институционализировались. В опоре, в основе ее лежало даже не столько прагматичное какое-то видение интересов в регионе, сколько серьезный лоббистский потенциал с обеих сторон. И речь не только о злополучном израильском или еврейском лобби, сколько в том числе о евангелистском лобби внутри американского политикума. Это не только глубинное государство, но и отдельные сегменты публичной политики, экспертных сообществ, которые непосредственно связаны с евангелистами, в свою очередь видящим в Израиле некий оплот борьбы с всеобщим врагом для всех христианских и иудейских народов.
Но там еще и эсхатология подключается.
Конечно.
Последний день, собрать всех евреев в одном месте. То есть это очень согласуется с сионизмом.
Да, очень мощно. Можно долго критиковать, говорить, сомневаться, что это говорит, что это конспирология, но, тем не менее, это действительно мощный лоббистский ресурс, который помогает нередко переломить ситуацию в ту или иную сторону, нужную для конкретных политических элит. А в это же время, с этих же времен холодной войны, можно сказать, что ключевыми партнерами и наиболее интересными странами для Соединенных Штатов на Ближнем Востоке были и остаются Турция, как один из первых членов НАТО и как один из ключевых и ключевой в обеспечении интересов НАТО на южном и юго-восточном рубеже. В-третьих, это, конечно, Саудовская Аравия, страна, с которой были установлены символически очень важные отношения в момент визита президента США Рузвельта в Персидский залив во время Второй мировой войны. Это фактически символическое начало, положившее не только эпохи участия США в разработке американской нефти, но и фактически заложило основу нефть в обмен на безопасность, которая сохраняется в той или иной мере сегодня.
Который... Но все-таки трещит немножечко.
Пересматривается, да, безусловно, и мы, наверное, об этом еще поговорим. И, конечно, с этими тремя странами, ну, наверное, стоит упомянуть все-таки Египет. С 70-х годов, когда с приходом Анвара Садата к власти, после войны судного дня, Октябрьской войны 73-го года, Египет начинает кардинальный разворот своей внешней политики, заменяя ориентацию сотрудничества с Советским Союзом на Соединенные Штаты, которые помогают заключить знаменитый Кэмп-Дэвидские соглашения с Израилем. Египет стал первой страной арабской, заключившей мирное соглашение с Израилем.
Вернули Синай.
Да, территорию, поменявшей на мир с Израилем. И фактически сегодня вот эти страны, четыре государства, продолжают оставаться ключевыми получателями американской помощи, ключевыми партнерами в регулировании тех или иных проблем, и сложности, которые возникают с приходом к власти того или иного руководства в этих странах, они воспринимаются в Соединенных Штатах как временные, они могут как облегчать, так и усложнять отношения, но они не отменяют, в принципе, вот эту ставку на эту четверку. Эта четверка — это как такие четыре ноги у табурета, на которых держится американская политика в регионе. И Израиль — ключевой момент, ключевой игрок, значение которого значительно выросло на фоне ослабления Египта после арабской весны и на фоне, скажем так, расхождений интересов краткосрочных у США с Турцией в регионе, особенно после 2016 года, когда в Турции произошла попытка военного переворота.
Который в Турции ассоциируют с Гюленом, который был в Пенсильвании. Там же и умер, и, в общем-то, да, я был там в этот момент, они сжигали и флаг Соединенных Штатов Америки на площади, и чучело Гюлена.
Да, вот, соответственно, Израиль в этом отношении, был, на него была сделана ставка, Израиль, Саудовская Аравия стали ключевыми партнерами США в период первой каденции Трампа, и неудивительно, что строились большие ожидания в период электоральной кампании, но с Израилем, наверное, не все так просто. Просто, потому что, с одной стороны, администрация Байдена предпринимала символические усилия по торможению оказания помощи Израилю в рамках соглашения, которое было заключено при Обаме. При Обаме в 2014 году было заключено соглашение об оказании особой помощи Израилю в целях обеспечения безопасности. Это не только технологии, военные ресурсы, конкретная финансовая помощь на разработке технически. С началом событий 23-го года, с начала войны в Газе, эта помощь еще была дополнена. И то, что администрация Байдена в ответ на выступление населения на собственной территории, протесты многих стран, международных организаций и так далее, притормаживали поставки отдельных видов вооружений, это не значит, что была прекращена помощь критически. Наоборот, эта помощь помогала Израилю вести удар. Сейчас Трамп фактически вот эти незначительные символические, косметические ограничения снял, поэтому, по сути дела, политика пока продолжается в том же ключе. Вопрос заключается в том, что в 2025 году истекает срок действия соглашения, заключенного при Обаме. Оно заключалось на 10 лет, и, соответственно, его теперь нужно либо пролонгировать, либо пересматривать с учетом инфляции, изменившейся региональной обстановки и, что немаловажно, установок новой администрации.
А Трампа уже не будет.
А нет, при Трампе ее надо как раз его пересмотреть. Но да, это соглашение было заключено при Обаме. Соответственно, при Трампе оно истекает, а у Трампа поменялись приоритеты. У Трампа теперь Америка превыше всего. Следовательно, будет ли Трамп, захочет ли он в том же самом объеме оказывать военную помощь Израилю, как говорится, еще бабушка надвое сказала. И этим, мне кажется, определяется то, почему Нетаньяху так оперативно хотел заключить это соглашение. Он боялся в определенной степени, что, с одной стороны, Трамп не захочет возобновлять это соглашение об оказании военной помощи, а с другой стороны опасался, что Трамп перетянет на себя, как это он очень любит, пальму первенства в урегулировании. Так сказать, перетянет на себя костюм голубя мира. А для Нетаньяху, при всему, что он сделал до этого, нужны достижения с освобождением заложников. Нужны те заложники, которых освободят по воле Нетаньяху, при решении Нетаньяху и так далее. И в этом отношении все не так может показаться просто, как кажется на первый взгляд. Американская политика в отношении Израиля, она еще находится на этапе формирования, и она еще, мне кажется, будет меняться, она будет адаптироваться, даже не столько под изменяющуюся ситуацию на земле, сколько под меняющуюся генеральную линию Трампа и ту конфигурацию команды, которую он сейчас сформировал во главе государственного аппарата, той комбинации технократов и олигархов, на которые сейчас опирается Трамп.
Вот. Интересно, давай подключим радиослушателя. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Абаз, добрый вечер, гость студии. Я хочу вот какой вопрос спросить. Значит, вот я только что прослушала вот выступление гостя, и зацепила меня вот такая фраза, что, значит, многие арабские страны, в общем-то, уже привыкли получать помощь от Соединенных Штатов в том или ином виде, финансовую или какую-то другую прочую. Но Трамп уже в первых своих заявлениях подчеркнул, что вот эта вот постоянная помощь всем и вся, вот это будет заканчиваться постепенно. Может, не резко, но постепенно. У меня вопрос вот какой. Как вы полагаете, те арабские страны, которые уже привыкли к этой дотации, на кого они дальше будут ориентироваться? Если, например, этот человек либо совсем станет маленький, либо иссякнет, я имею в виду финансовую и прочую помощь. Не будет ли он ориентироваться на Китай, к примеру? Спасибо.
Спасибо огромное.
Очень интересный вопрос, действительно очень непростой, потому что здесь есть важных несколько обстоятельств. Во-первых, мало кто готов в современном мире давать так же, как давали Соединенные Штаты, средства, помощь за то же самое. Да, Соединенным Штатам нужна была определенная политическая конфигурация на Ближнем Востоке. Для одной из максим американской политики на Ближнем Востоке всегда была идея демократизации. Хотим мы того, не хотим. Администрации менялись, но это никуда не исчезало с повестки дня. И помощь оказывалась в том числе за политические реформы, за политические преобразования, или же за нужную, правильную внешнюю политику, нужные и правильные внешнеполитические решения.
Вот это, мне кажется, более точным, потому что демократизация есть не что иное в изводе, да, американском, как возможность оставлять эти страны в своей орбите в качестве послушных, в общем, подчиненных и очень податливых таких субъектов.
Ключевой вопрос в том, что действительно Трамп в первый свой срок заявлял о намерении значительно сократить расходы на регион, но при этом конфигурировать его таким образом, чтобы интересы Соединенных Штатов, как понимал их он, и позиции Соединенных Штатов не ослабли. Поэтому, когда свой первый срок он начал, он поехал в Саудовскую Аравию.
Первый визит.
Первый визит, зарубежный визит, он был в Саудовскую Аравию. Ему там обещали помощь, точнее, заказы для американского ВПК на сумму 150 миллиардов долларов, ни много ни мало, и, соответственно, была произнесена, так иначе, в кулуарах, но распространено среди журналистов, понятие «ближневосточная НАТО». Некий блок, который будет настроен против Ирана, консолидирует дружественные Соединенным Штатам страны, в первую очередь Саудовскую Аравию, Египет, Израиль и, соответственно, Объединенные Арабские Эмираты, и именно этому блоку будет делегированы полномочия обеспечивать региональную безопасность, в том числе в интересах Соединенных Штатов Америки. С тех пор много воды утекло. Много было сделано на пути того, чтобы этот блок претворить в жизнь. Все-таки Авраамские соглашения были заключены. Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко и Судан признали государство Израиль. А Саудовская Аравия, несмотря на все, что прошло за последние полтора уже года, да, с октября 2023 года, не отказались в конечном итоге прийти к примирению с Израилем.
Но с условием.
Но с условием, да. С условием, что палестинское государство должно быть создано.
Да.
Но, тем не менее, несмотря на войну в Газе, гуманитарную катастрофу в Газе, политику вытеснения населения из Газа, несмотря на это, будет признан факт существования государства Израиль. С ним нужно выстраивать отношения, поскольку он, с точки зрения Саудовской Аравии, является неотъемлемой частью будущего Ближнего Востока. Он все равно будет здесь находиться, и он будет играть свою роль в региональном хозяйственном комплексе.
Ну, это, в принципе, в духе Саудовской Аравии, потому что, в отличие от Ирана, в Эр-Рияде нет какой-то очень серьезной идеологической основы, да, вот зашитой, например, в систему Вилаят-э-Факих, когда они объявили там основной целью освобождения Аль-Кудса, освобождения Иерусалима и так далее. В Саудовской Аравии этого нет, там прагматика, там деньги, но да... События после 7 октября поставили Эр-Рияд в такую очень неудобную позицию, когда сближаться вот просто так нельзя. Улица не поймет, регион не поймет. Вот. И условие было поставлено. Но условие достаточно серьезное, потому что если вот так вот подумать, то создание государства Палестина пока, ну, это что-то из области фантастики.
Это правда, это факт. И, безусловно, для Соединенных Штатов само по себе палестино-израильское урегулирование, арабо-израильское урегулирование не является самоцелью. Апеллируя к вопросу нашей слушательницы, речь идет именно о том, что средства не должны вкладываться в урегулирование конфликтов ради урегулирования конфликтов, ради добра во всем мире и за все хорошее против всего плохого. Они должны вкладываться в создание такой системы, которая позволит Соединенным Штатам выиграть от сокращения расходов. В нынешних условиях говорить о жизнеспособности той схемы можно, но нельзя с полной уверенностью. По отношению к Ирану сейчас, мне кажется, у Трампа довольно-таки двойственные отношения. Угу. Да, в преддверии во время электоральной кампании по Ирану прошлись очень сильно. По поводу отмены санкций никто ничего не говорит, не может быть. Но Трамп принимает во внимание, что нынешнее иранское руководство все-таки выступает против открытой конфронтации, ищет возможности дипломатическим путем урегулировать весь тот комплекс текущих противоречий, который сложился в регионе.
А что, до убийства Касыма Сулеймани было не так? Иран когда-то заявлял, что хочет войны? Всегда, по-моему, они стремились к диалогу и урегулированию?
Безусловно, так. Речь идет о том, что тот же самый президент Пазышкиан, когда он пришел к власти, он выходил с идеей переговоров США по поводу ядерной сделки. И, собственно, речь идет о сделке, речь не идет о, урегулировании всех противоречий.
Так да, вот она была при Обаме, да. Урегулирована, Трамп пришел и все, в общем-то, выкинул в унитаз.
Он может не выкидывать это снова в унитаз, хотя может снова, так сказать, к этому вернуться. Вопрос в том, зачем ему это нужно. Ему тогда нужно было слить эту сделку не для того, чтобы ослабить, усилить Иран, выступить против Ирана. Иран ему был вторичен. Ему нужно было сплотить против Ирана вот этих своих первостепенных союзников. В первую очередь, чтобы скинуть на них ответственность за регион. За эти годы союзники, мягко скажем, продемонстрировали, что они к этому не готовы.
Да.
Не готов Израиль решать вопросы переговорным путем. Не готов Израиль договариваться с региональными акторами, не готов Израиль отказаться от военных решений. Не готовы оказались и Саудовская Аравия в целом ряде вопросов. И в этих условиях у Трампа есть необходимость, возможно, свои подходы поменять.
Хорошо. Слушай, очень интересно. Я вообще люблю, когда не секунды считаешь, думая, чтобы еще обсудить, а когда вот речь льется, очень много затронуто аспектов. Мы обязательно к ним вернемся, но сразу после небольшого выпуска новостей. Палестина, Трамп, Египет, Иорданию обязательно обсудим. В общем, не переключайтесь, дождитесь, очень интересно будет.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Замдекана Восточного факультета Гауган у меня в гостях Григорий Лукьянов. Напоминаю, мы обсуждаем Дональда Трампа и его восточную политику, политику в отношении Ближнего Востока, Аравийского полуострова и так далее и тому подобное. Вот очень интересную мысль ты высказал касательно его устремлений в 2016 году, когда он пришел, тут же, в общем-то, отозвал сделку ядерную СВПД, совместный всеобъемлющий план действий, который был заключен при Обаме с участием европейцев, нас, китайцев. И вот, казалось бы, ну, крайне агрессивный политик убивает генерала, национального героя иранского, да, объявляет корпус стражи исламской революции террористической организацией, в целом ставит ситуацию на край пропасти, потому что весь мир, помнишь, после убийства Касама Сулеймани замер в ожидании Ирано-американской войны, которой, слава богу, не произошло. То есть хватило ума все-таки не отвечать на ответ Ирана, в результате которого были и пострадавшие, да, и, может быть, даже и погибшие, просто нам об этом не сказали, не знаю. Но ты сказал, что вот это была такая попытка натравить на Иран государство региона с тем, чтобы они там занялись регионом самостоятельно, в общем,
в интересах США,
сдерживая вот Исламскую республику Иран. А где логика, если вот вроде как Обаме удалось обуздать иранцев, прогнуть на эту сделку, все, были запущены эксперты МАГАТЭ, все было, казалось бы, под контролем. И ни о каких даже вот поползновениях со стороны Тегерана речи не шло. А вот после Трампа и в результате его политики Саудовская Аравия замирилась с Ираном на китайской платформе, да? В общем-то, Йемен не смогли одолеть хуситов, да? Перед иранцами все, в общем-то, пасанули. И ну, ничем хорошим для администрации США это в итоге не закончилось. Я считаю, что вот пришел Раиси, да, и так, несмотря на его непродолжительный срок, да, в связи с катастрофой, иранцы многого добились. Иранцы показали, что они стали только крепче. Ну, примерно как мы в результате СВО. Так вот как он будет действовать сейчас? Так же или что-то поменяет?
Ну и ключевой вопрос, что мы, наверное, не должны думать, что американская политика при Трампе была единонаправленной с точки зрения достижения каких-то региональных результатов. Примат и ключевая ценность – это победа, в первую очередь, перед внутренним избирателем и решение внутренних проблем. Таковой остается примат и в нынешнюю каденцию Трампа. А в данном случае стоит вспомнить, что наравне с теми действиями, которые мы с тобой вспомнили ранее, на Ближнем Востоке в первую каденцию, также Трамп ввел тотальный запрет на миграцию с целого ряда стран мусульманского мира, к ним относились в том числе и региональные арабские страны, в том числе абсолютно дружественные Соединенным Штатам, абсолютно сотрудничающие, готовые, получающие помощь во всех отношениях, проводящих правильную политику. Но, тем не менее, когда надо было достичь вот этой максимальной программы, остановить миграцию, то, собственно, эти страны были, им путь был прикрыт мигрантам из них.
То есть когда с мексиканцами справиться не удается, надо сделать вид, что вот, а борьба с миграцией продолжается, и блокируются страны, которые, ну, вряд ли составляют там какой-то серьезный поток мигрантов в США.
Да, одной из еще первостепенных задач, которую себе декларировал Трамп с приходом в Белый дом первый раз, это была задача борьбы с международным терроризмом.
Да.
Это происходило на фоне активизации борьбы с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ в Сирии и Ираке. Если в Сирии всю тяжесть борьбы с ИГИЛ взяли на себя Иран, Россия, сирийское правительство в тот момент, их союзники, в числе которых была Хезболла, например, то, соответственно, на территории Ирака действительно Соединенные Штаты с их коалицией так или иначе поддержали иракское правительство. Хотя, опять же таки, здесь много-много было к ним вопросов по поводу этой самой борьбы. И, собственно, для борьбы с терроризмом вводились в том числе запреты для передвижения мигрантов из вот этих арабских стран и их пребывания на территории Соединенных Штатов. В нынешних условиях при декларировании Трампом борьбы с миграцией, да, в данном случае можно ожидать, что такого рода запреты и ограничения будут введены вновь. несмотря на то, что определенные выводы были сделаны. Вспомним, что Трамп назвал всех йеменцев, например, террористами, да, ссылаясь на действия хуситов, которые он оценил вполне однозначно. Это вызвало много шума во время электоральной кампании, и учитывая пополнение его семьи, в том числе за счет выходцев из Ливана, да, и взять его до младшей дочери, который, собственно, хоть и является нигерийским финансистом, скажем, мультимиллиардером, но заодно с ливанскими корнями. И хоть христианскими, но тем не менее арабскими корнями.
Причем, очень важно подчеркнуть, он православный.
Да.
Он не маронит, там не католик, он православный.
Вот, но тем не менее он с арабскими корнями, и они указали Трампу на то, что лучше скорректировать эту риторику, и Трамп взял и извинился перед йеменцами за то, что он всех назвал террористами. Во, эко-невидаль, да, эко такое большое достижение. Вряд ли это повлияет, тем не менее, на его генеральную линию закрывать в данном случае границу и делать это в том числе в отношении тех стран, с которыми сотрудничество более-менее налажено. А уж Иран, ну, к нему как относились, как к функциональному элементу, да, вне зависимости от того, какую политику проводит сам Иран. Если будет выгодно против него настраивать и объединять лояльные страны, Трамп будет снова это делать. Другое дело, что в нынешних условиях баланс сил поменялся.
Точно.
И прошедший год изменение ситуации в Сирии сделало подобного рода консолидацию мало кому интересной. Саудовская Аравия не отказалась от названной тобой сделки по примирению с Ираном, точнее, восстановлению дипломатических отношений, несмотря на все обмены ударом между Израилем и Ираном. В отражении иранских атак Саудовская Аравия принимала определенное участие. В обеспечении снабжения израильских войск тоже.
Как и Турция.
Как и Турция,
Несмотря на риторику Эрдогана и на весьма такие хлесткие фразочки в адрес Израиля и лично Нетаньяху.
Да, и в этих условиях как бы консолидироваться против Ирана, ну, мягко скажем, никто особо не хочет. Во-первых, увидеть сейчас в Иране угрозу вообще не получается, даже у тех, кто особо красочно рисовал эту угрозу в 17-19 году, особенно когда атаку на нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии в Абдайке, совершенный йеменскими хуситами, с опорой на иранские технологии, но йеменскими хуситами, воспринимался чуть ли не как прямое нападение Ирана, и тогда советник Трампа Джон Болтон чуть ли не призывал к крестовому походу против Ирана. В нынешних условиях...
Да, вот эти были еще пункты Помпео, что надо вот там не только ядерно разоружить, но и чтобы никакой баллистической программы, ничего, ну то есть вот...
И в этих условиях сейчас, когда Иран заявляет весь год, с октября 23 года, заявляет безостановочно о своем готовности договариваться со всеми в регионе, не с Израилем, нет, но договариваться со странами региона по разным вопросам, касающимся гуманитарной составляющей кризиса, региональной системы безопасности, вопросов в том числе сделки, возобновления ядерной сделки, целого ряда вопросов. Иран готов говорить. Так с какой стати, как можно убедить всех, что он враг, против которого нужно объединяться, против которого нужно выступать в поход? Соответственно, в данных условиях вот эта карта, которая была мейнстримной в прошлом, в нынешних условиях может и не сыграть. Поэтому от нее может Трамп отказаться. Другое дело, что придет ему на смену. Будет ли новая попытка консолидировать всех против какого-то общего зла? В нынешних условиях такого претендентов в регионе-то особо и нет. И это требует проводить более сложную политику. Потому что даже попытка сыграть на старой лошадке вроде борьбы с международным терроризмом сегодня натыкается на коренное противоречие всех акторов по поводу, кого считать террористом.
Именно так. Они же КСИР объявили террористической организацией.
Да.
Ну, простите, а КСИР это вообще-то, ну, официально вооруженные силы Ирана, ну, наряду с армией, да, есть еще корпус стражи исламской революции, и у Ирана есть 25-летний стратегический договор с Китаем сейчас, договор с Россией, огромное количество связей с разными странами, они не считают КСИР террористической организацией.
Ну, да, и... а в свою очередь Турция однозначно идентифицирует в качестве террористов рабочую РПК, партию, да? Курдистана, да. И те курдские силы на северо-востоке Сирии, которые сотрудничают с Соединенными Штатами.
Да.
В этих условиях, когда в Сирии произошли такие кардинальные перемены, а как идентифицировать те группировки, которые приходят к власти в современной Сирии?
Хороший вопрос.
И мне кажется, среди тех людей, которых Трамп так или иначе продвигал в качестве своих силовых технократов, многие из которых собаку съели, скажем так, на борьбе с международным терроризмом в Афганистане, в Ираке в 2000-е годы, мягко скажем, нет однозначного понимания, что вот эти ребята — это сволочи, но это наши сволочи. А вот здесь может быть разночтения, которые могут не очень хорошим образом сказаться на способности США выстроить какую-то целостную политику, которая помогла бы Трампу достичь его вот этой ключевой цели. Быстро, ярко прописать свое имя в истории и в первую очередь отыграть свою повестку «Америка превыше всего». А вот в данном случае попытка... точно предсказать, мне кажется, сейчас они предпринимаются очень осторожно, потому что все утыкаются вот в это непонимание, незнание. У нас нет готовых решений, которые, и нет понимания того, что Трамп во вторую каденцию будет действовать тактически так же, как он действовал в предыдущий свой срок.
Это очень интересно, потому что многие эксперты, в том числе эксперты ближневосточники, в том числе иронисты, предсказывали максимально агрессивную политику Трампа в отношении Ирана и в целом в регионе, и по этому поводу даже некоторые радовались, дескать, ну и замечательно, он будет всецело поглощен событиями на Ближнем Востоке, отстанет наконец-таки от нас, от темы СВО и так далее и тому подобное. Вот из того, что ты сказал, это не следует, как минимум, а возможно следует прямо обратное. Когда второй срок Трампа будет ознаменован потерей былого интереса к этому региону, попыткой замерить этот регион максимально, заморозить существующие активные конфликты с тем, чтобы как раз-таки переключиться на нас.
Ну вот в прошлой каденции было это замечательное Авраамово соглашение и сделка века, которую предлагали для Палестины. Авраамово соглашение зашли. А сделка века не зашла совсем. А зачем их Трамп предлагал? Не для того, чтобы примирить Израиль и Палестину, а для того, чтобы получить быстрое, эффективное решение. Да, в данном случае отстоять определенную повестку. Не защищать Израиль, а именно внести вклад в укрепление американского положения в регионе.
И высвободить ресурс.
И высвободить ресурс. В нынешних условиях, ну, скажем, здесь ситуация отличается. Да? Мне кажется, нет сейчас даже единство у американских акторов, наблюдателей по поводу будущего американского присутствия в Сирии. А вот сколько говорилось о том, что главное свергнуть Асада, затем можно уходить. А, ну, там эти ребята, которые, ребята в кавычках, пришли к власти, потому что они все время используют слово «guys», кто они придут к власти? Ну, придут и придут, но санкции снимать в полной мере никто не торопится. Снимать руку с пульса сирийской всей энергетической системы посредством контроля над Северо-Востоком американцы не отказываются, потому что это дешево, это сердито и это самоокупаемо. Поэтому не может быть принципиального решения: мы выводим все войска. Если контроль над одной точкой, над небольшим районом позволяет держать Сирию под контролем, Турцию в постоянном неудобстве, и Иран еще может быть, то, конечно, Соединенные Штаты будут за эту точку держаться.
То есть, когда Афган стал накладным, таким выгодным, тогда окей.
Более того, когда стало понятно, что не за горами столкновения с Россией и Украиной, Афганистан превратился действительно в ту точку, куда будет сливаться огромное количество ресурсов, которые понадобятся в Восточной Европе. И все то, что американцы вывезли из Афганистана, они не рассеяли по Ближнему Востоку, они перенаправили в дальнейшем на Украину.
Как, кстати, это было и с Израилем, когда снаряды, полагавшиеся Израилю, НЗ вообще-то, неприкосновенный запас, именно для таких событий, которые произошли после 7 октября, были направлены, опять же, на нужды киевского режима.
Да, это так. То есть абсолютно работает такая функциональная система, которая будет постоянно гибко меняться, соизмеримо с приоритетами, которые находятся вне региона. И они не только глобальные. То есть нельзя абсолютизировать все, что альфа и омега американской внешней политики безопасности при Трампе – это Китай. Нельзя. В данном случае Трамп демонстрирует свою готовность к гибкости, и мне кажется, в этом отношении опыт, накопленный в предыдущую каденцию, он используется. Так же, как, например, и вот то, с чего мы начинали, еще один твой вопрос по поводу именно перемещения лиц из сектора Газа, местного населения, беженцев в Иорданию и Египет.
Да.
Трамп бросил эти слова, никакой, естественно, плана на дорожной карте не существует.
Как король Абдалла будет это осуществлять?
Вот. Скорее, есть типичный для Трампа стремление громкими, четкими, жесткими словами заставить сесть за стол переговоров. Да? Угу. Ты не хочешь этого? Так давай-ка пойди-ка к нам на уступки по ряду других вопросов. И здесь, мне кажется, оказывается давление в первую очередь на тот же самый Египет и Иорданию. Да, Иордания в меньшей степени. Да, Иордания здесь за компанию пошла, потому что, ну, банально посмотрим на карту, у Иордании нет границы с сектором Газа. И, соответственно, люди буквально не смогут дойти до границы с Иорданией из этого района, потому что им придется пройти по территории Израиля, которую, собственно, их Израиль уже не пустит.
Еще один звоночек в студию. Вы в прямом эфире. Слушаем.
Да, спасибо за эфир, Вайс. Хотел бы спросить уважаемого гостя про политику Трампа, Марко Рубио, который заморозили на федеральном уровне помощь, кроме военную помощь, кроме Израиля и Египта. По данным 2019 года и 2023 года, я не буду вдаваться в цифры, но цифры сумасшедшие. По 2023 год это 238 миллиардов долларов экспортных военных поставок Соединенных Штатов Америки за рубеж, три четверти из которых составляют частные компании. Вопрос к гостю. А вот частные компании федеральным законам будут в этом плане подчиняться, в том числе и в плане помощи Украине или нет? Спасибо большое.
Спасибо. Мне кажется, частные компании, это частные компании, частное дело. Речь идет, скорее всего, об аудите именно бюджетных.
Да, вот, собственно, речь идет о том, что Трамп временно их замораживает, определенную часть оказываемой помощи, опять же, не всю, не тотально всю оказываемую конкретным странам. Помощь тому же самому Египту оказывается очень много-много лет, и оказывается она каждый раз с большим-большим скрипом. Да. Потому что за ту помощь, которую Соединенные Штаты по своей воле вынуждены оказывать, они пытаются за это получить определенные уступки со стороны Египта. Причем каждый раз это широкий набор торга по самым разным позициям, начиная от деятельности организации гражданского общества внутри Египта и заканчивая теми иными действиями Египта на разных направлениях его внешнеполитического периметра. А Египет – это страна очень важная, про которую мы никогда не должны забывать, потому что сегодня Египет со всех сторон окружен конфликтами. Мы даже, наверное, находясь в нашем современном положении, учитывая конфликт на наших западных и юго-западных рубежах, мы не можем представить себе, что такое иметь конфликт по всем границам. У Египта конфликт в Ливии неразрешенный, в Судане гражданская война разразилась в 23-м году, а ситуация в Палестине и Израиле очень, очень тяжелая, да, Йемен, товарооборот и перемещение грузов через Суэцкий канал значительно сократилось, следовательно, сократились египетские бюджеты, а плюс еще Эфиопия, проблема с плотиной возрождения и пользование водами реки Нил, от которой зависит и промышленность, и сельское хозяйство, и потребности народа населения в 105-миллионного населения Египта.
При этом проблемы с экономикой в стране,
да.
Перенаселение, безработица. Ну,
постоянная и необходимость субсидировать цены на хлеб,
да.
Для того, чтобы,
да,
100-миллионное население имело равные возможности хотя бы на минимальный пищевой паек. И в этих условиях Египет необходимо поддерживать, дабы он имел возможности не столько проводить военные реформы, преобразования и развивать военное строительство, сколько поддерживать вот эту самую стабильность, оставаясь центральным нейтральным государством для всего Ближневосточного региона и важнейшей частью Североафриканского региона, непосредственно прилегающего к ключевым торгово-экономическим международным артериям через Суэцкий канал.
Но это все-таки должна быть американская стабильность, а не китайская, там, не дай бог, стабильность.
Нет, ни в коем случае. Но в данном случае, мне кажется, есть понимание в Соединенных Штатах, что Египет нужно поддерживать в любом случае. Если рухнет Египет, никаком американском присутствии со снижением расходов не получится. Американцам придется войти туда с такими капитальными вложениями в безопасность, потому что те же самые Израиль и Саудовская Аравия используют весь свой лоббистский потенциал для того, чтобы туда привлечь Соединенные Штаты. Причем непосредственно ногами американских морпехов на земле. Это Соединенным Штатам, безусловно, не нужно, поэтому помощь Египту в любом случае будет оказываться. Причем по линии США, государств, частных компаний, а также международных организаций, в том числе Международного валютного фонда, а также союзных государств залива, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, как показывали помощь, так и будут оказывать, потому что по-другому, простите, нельзя.
Ну, то же самое можно сказать и по поводу Израиля. Как оказывали, так и будут оказывать. Это вопрос экзистенциального характера, и мы знаем про вот эти щедрые выплаты в казну Израиля. В общем-то, Израиль этим живет, Израиль сам по себе, и как мы увидели после событий 7 октября, мало чего себя представляет и в экономическом, и в военном смысле слова. Сколько бы красивых сериалов типа «Фауду» не было снято, ну нет, друзья, нет.
Я бы добавил здесь еще одну страну, например, Марокко, которая также является крупным получателем помощи и одним из ключевых союзников США вне НАТО. И в этих условиях вот этот вот аудит, он в первую очередь коснется той помощи, которая оказывалась по линии неправительственных организаций различным организациям гражданского общества, которые как раз работали по линии той самой демократизации, в первую очередь являлись активом демократической партии, являются их инструментом обеспечения лоббизма их интересов в регионе.
Ну, короче, всякое это разнообразие, инклюзивность.
Да, абсолютно верно. И в этом отношении, нанося удар по ним, фактически Трамп ударит по собственной государственной машине внутри Соединенных Штатов. Он ударит по тем структурам, которые от этого сотрудничества получают свой процент и, соответственно, получают свое влияние, в том числе внутри американского эстаблишмента.
Остается буквально две минуты, поэтому коротко, что ты думаешь по поводу наших с американцами взаимоотношений в контексте вот недавно заключенного с иранцами всеобъемлющего стратегического договора, что не может радовать Дональда Трампа. Он, мне кажется, максимум сделал для того, чтобы обнулить там иранский экспорт, ослабить экономику страны и так далее. То же самое было сделано и в отношении нас, а тем не менее договор заключен, это очень сильно помогает и нам, и иранцам, и обходить санкции, и делиться технологиями. Иран за то время, пока Байден был у руля в Белом доме, стал державой, обладающей гиперзвуковым оружием. То есть вот это такой сон проблем, которые Трампу необходимо решать. И вот как он это будет решать, вот опять же, применительно сейчас к действиям против России, или наоборот, может быть, будут переговоры и какое-то взаимопонимание.
Пока проглядывается только инерционный сценарий, то есть закручивать гайки тех инструментов, которые уже используются. Это санкции. В данном случае Трамп будет придерживаться той же линии, что и всегда, пряник и кнут. При этом пряник будет небольшой, иллюзорный.
Запах пряника,
да, запах пряника,
и кнут,
возвращение,
да,
к сделке на новых условиях, да, прекращение конфронтации, снятие санкций, что очень важно для Ирана с его экономическим положением. Но при этом будут хлестать по полной программе санкций.
Нас тоже.
И нас, и Иран. В данном случае они будут направлены, будут разделенными, несмотря на соглашение, на договор, они будут разделенными и будут направлены на то, чтобы принудить Иран, в конце концов, изменить свою внешнюю политику и отвернуться от России и сделать ценой нормализации отношений с Западом российско-иранские отношения.
Очень интересно. Я прям вот очень рад, что ты до нас доехал. Думаю, надо повторить, потому что все развивается стремительно. Дорогие друзья, напомню, Георгий Валерьевич Лукьянов был у меня в гостях, замдекана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. До следующей недели.